Ближний круг Владимира Путина под катком новых западных санкций. Чем ответит Кремль? $250 миллиона за поимку ресторатора Евгения Пригожина. Что нашел в интернете президент России, кроме порно, наркотиков и проституции? Женщины в мировой политике. Ожидаемый успех или борьба за равноправие приносит свои результаты? Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 10-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Следующими будут олигархи Путина.
Нам еще предстоит большая работа по включению их в санкционный список, но первый шаг уже к этому сделан.
Президент России зашел в интернет.
Сталкиваемся в интернете с детской порнографией, с детской проституцией, с продвижением, да? С распространением наркотиков.
Никто отступать не собирается.
Мы все помним, как много говорилось о том, что Хиллари будет первой женщиной президента. Первой женщиной президента. Это действительно будет какое-то что-то колоссальное, какой-то прорыв огромный. И этого прорыва не произошло.
Мой гость – экономист и политик Владимир Милов. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир, я рад вас видеть, во-первых, потому что вы на свободе. Вы из тех редких политиков оппозиционных, коллег или член команды Алексея Навального, который не под домашним арестом, но живет дома, который может спокойно ходить по городу, и на него нет ни уголовных статей, ни административных. Скажите, а чем вы сейчас занимаетесь?
Ну, я бы не сказал, что я так могу спокойно ходить, потому что у меня постоянно, когда происходят все эти движухи, связанные с уличными акциями. У меня там полный подъезд ментов, да. Я просто специально, ну, это же все давно происходит, поэтому я специально готовился к этому. У меня задача была вот именно остаться на свободе. Чем я занимаюсь? Я прежде всего пытаюсь сейчас выработать какую-то стратегию дальнейших действий, потому что там еще год начинался с того, что мы смотрели как на главное событие, предстоящие это выборы Госдумы. Я себя видел таким основным информационным рупором борьбы против «Единой России» на парламентских выборах. Сейчас это все смешалось. Вы знаете, что события были очень бурные. Это все отошло на второй план. И возвращение, арест Навального, и вот эти массовые акции протеста, и посадки, там, суды и так далее. Да? Поэтому я пытаюсь понять, вот как в этой обстановке, когда там половина людей под арестом, другая половина уехала, вот как здесь быть и как наладить работу.
Ну вот тогда у меня возникает вопрос. Вся команда Навального, те, кто на свободе, те, у кого есть административные информационные ресурсы, делают все, чтобы спасти Алексея Навального, вытащить его из тюрьмы. Но при этом на кону стоят выборы в Государственную Думу, и команда Навального, естественно, хочет в нем участвовать. Вы кем себя видите в этой истории? Вы будете баллотироваться? Вы будете принимать в этом участие? Или пока вы в качестве наблюдателя?
Момент, смотрите, здесь, вот еще раз, диспозиция была совершенно другая буквально несколько недель назад, в начале января, да, и у меня было одно видение, одна стратегия. Вот после этого произошла такая, я бы сказал, расфокусировка, да, то есть сейчас много сразу разных задач. Вот есть Алексей Навальный под арестом, которого надо вытаскивать, есть коллеги под кучей уголовок, которые, кстати говоря, пошли в регионы, то есть это не ограничивается одним, вот этим санитарным делом в Москве, да. И в этом смысле сейчас вот я, конечно, хотел бы фокусироваться на главном, на выборах Госдумы, но это довольно сложно, потому что все вот так немножко расползлось.
Ну, тогда мы сфокусируемся на главной теме этой недели – это санкции. 2 марта США и Евросоюз ввели новые санкции против высокопоставленных российских чиновников. Причина – преследования Алексея Навального. Тему продолжит Артем Радыгин.
На этой неделе ФБР объявила в розыск олигарха и друга Путина Евгения Пригожина. За информацию, которая поможет его поймать, предлагают до $250 миллиона. По данным ФБР, Пригожин причастен к кибератакам во время американских выборов. В ответ на это Пригожин почему-то объявил награду за голову Ходорковского – $500 миллиона.
Вообще-то, когда награду за информацию объявляет нормальный государственный институт, это розыск. А когда частное лицо, особенно такое, как Пригожин, это криминальный заказ.
Вы только что видели, как центр Москвы выглядел после того, как российский суд арестовал Алексея Навального якобы за нарушение испытательного срока. Десятки тысяч сторонников Навального вышли на улицы. Несколькими днями позже Навального отправляют в колонию. За это Евросоюз и Америка вводят санкции против чиновников, причастных к незаконному преследованию Навального и избиениям мирных протестующих.
Вместо того, чтобы честно сотрудничать, а не темнить, начинают наказывать нас, как они считают, Ну, по-моему, это не делает чести.
Так Кремль отреагировал на новые санкции. Глава Следственного комитета Бастрыкин, директор Росгвардии Золотов, глава ФСИН Калашников, генпрокурор Краснов, глава ФСБ Бортников, два заместителя министра обороны и начальник администрации президента попали под ограничения от Евросоюза и Америки. Чиновникам запретили въезд и заморозили счета в иностранных банках. Теперь Бастрыкин даже с лупой не увидит свои квартиры в Чехии. Представители МИДа назвали новые санкции антироссийскими. По словам сторонников Алексея Навального, эти запреты России не вредят, а наказывают только тех, кто нарушает права человека.
Мы просили и требовали персональных санкций, которые бьют по мерзавцам, но не бьют по российскому населению, не бьют по российской экономике.
Несколькими годами ранее близкое окружение Путина уже попадало под санкции. В те списки попали повар Путина Евгений Пригожин, КГБшный друг Путина Сергей Чемезов, братья Ротенберги и другие друзья российского президента. С их компаниями после аннексии Крыма перестали сотрудничать западные страны. Чтобы олигархи, которые оказались под санкциями, не теряли деньги, Путин освободил их от налогов.
Но мне не стыдно за моих друзей.
Есть в санкционных списках и люди, которые в помощи Путина не нуждаются, зато заставляют бюджетников писать в интернете посты со словами поддержки в свой адрес. Так сделал Рамзан Кадыров, когда из-за санкций западные банки заморозили его счета. По данным Медиазоны, тогда чеченских учителей принуждали писать в социальных сетях комментарии в поддержку Кадырова и его семьи.
Ну при чем тут, если я совершил преступление, мои дети, да? В глобальных вопросах, да, наше имя имеет значение, да, это дорого стоит. Где мы, где Америка, где государство?
США и Европа планируют вводить дополнительные санкции для российских олигархов, замешанных в нарушениях прав человека и коррупции. Их ждут ограничения на въезд и заморозки счетов. Сможет ли Путин удержать у кормушки всех друзей, когда от них отвернется весь мир?
Они нам завидуют, я вам точно говорю, я знаю, что я говорю.
Владимир, оппоненты Путина разочарованы. Санкции им показались очень вялыми как со стороны Европы, так и со стороны Америки. Высокопоставленные чиновники действительно получили эти санкции, но те, кого назвали, это и Бортников, и Кириенко, те люди, которые особенно и не ездят на Запад и не хранят там деньги. Каковы ваши разочарования?
Ну, я знаю, что многие разочарованы. Я это все читаю у себя в реплаях в соцсетях, что импотентная Европа, Америка там и так далее. Но смотрите, здесь есть большой элемент правды. То есть, конечно, каких-то более решительных шагов ждали от развитых стран. Но несколько моментов. Первое, что вот представьте, еще год назад вообще никто в политических кругах на Западе не представлял, что у Путина есть целое подразделение, которое просто ездит за кучей неугодных людей и просто травит их запрещенным по конвенции химическим оружием. Да. То есть это некая новация такая. Да.
Это вот возникло, то, о чем рассказывал Навальный.
Да, это возникло буквально в течение последнего полугода. Вот весь мир с ужасом узнавал, кто такой Путин и его банда убийц. Да. Понятно, что политическая реакция на это требует определенного времени. Тем более, что там еще два месяца назад в Штатах был вообще Трамп президентом, который категорически отказывался даже отвечать на вопросы об отравлении Навального, не то что санкции принимать. Да? Если посмотреть вот с этой стороны, то видно, что реакция такая достаточно серьезная, потому что вот вы видите, кто у нас сейчас России фактически руководит, это вот это совещание постоянных членов Совета Безопасности, 12 человек, которые каждую неделю встречают и обсуждаются там, что делать и как бороться с врагом интернетом. Так вот, примерно половина этого совета, она уже ходит под санкциями. Это очень серьезный сигнал, что фактически попадание в ближайшее окружение Путина означает просто, что тебе закрываются двери в развитый мир. Да? Но, действительно, надежды были другие. Были надежды, что развитые страны ударят по путинским деньгам, вот по пресловутым олигархам. Это чуть сложнее сделать, потому что они вот нигде не ставят подпись под приказами разгонять митинги, сажать оппозиционеров, там, травить кого-то и так далее. Да? И доказать связку между олигархами и вот этими всеми злодеяниями путинского режима чуть сложнее. Но работа эта ведется уже на очень серьезном уровне. Вот, скажем, буквально вот, ну, последние дни такие люди, как глава Сенатского комитета по международным делам Боб Менендес, призывал администрацию Байдена ввести санкцию против олигархов. На эту тему несколько резолюций принял Европарламент. То есть видно, что там запрос есть, и движение в эту сторону идет.
Вот смотрите, есть олигархи, есть высокопоставленные чиновники, но есть и булочник, токарь и там рядовой программист. Я себя отношу к этим, к этой категории, живу в России, плачу налоги. Да. Меня, булочника, токаря, программиста, коснутся эти санкции? На мою жизнь это повлияет или нет?
Ну, это уже повлияло, потому что вот то, что у нас нет последние 7 лет экономического роста, и мы вот все эти планы там куда-то вывести нас обратно к росту благосостояния провалились, это напрямую связано с санкциями за Украину, за Крым, за Донбасс, которые были введены в 2014 году, потому что они фактически заблокировали доступ путинским корпорациям к внешним займам. То есть мы не можем так, как раньше, занимать деньги дешевые на Западе, и вот на этом мы росли перед украинской войной. Да? То есть это уже повлияло. Я вообще хочу сказать, вот, что я слышу такие разговоры, считаю их довольно наивными, да, что если ваше руководство ведет агрессивную внешнюю политику, ваша страна там на кого-то нападает, рассорилась с цивилизованным миром, ну, вы знаете, ожидать, что вам за это не прилетит, и вот конкретный токарь или булочник не будет задет ответочкой, да, ну, как бы
где
это...
Где прилетит это, мне,
как бы,
скажите,
очень наивный взгляд.
Человеку, который платит налоги, работает здесь, мне что, повышение цен на продукты питания, или что, ограничение по выезду, въезду?
Вот скажите, вам нравится то, что в России последний раз экономический рост был в 2008 году?
Нет, это мне не нравится.
Не нравится. Вот ждите продолжения. Вот прилетит в этом плане.
Интересная новая, скажем так, фишка. 250 тысяч долларов или четверть миллиона долларов за поимку ресторатора Евгения Пригожина. Ну, его называют бизнесменом, кто-то его называет руководителем частной военной компании. Ну, в общем, такой мифический персонаж, который поставляет детям еще и питание. Имеется в виду в детские сады и школьные. Это что-то новое за голову чиновника, бизнесмена, близкого к Путину. Четверть миллиона долларов. Эта история будет иметь продолжение?
Я думаю, что да, потому что если вы вот сейчас посмотрите другой блок новостей по Пригожину, то вы увидите, что одна из проблем с ним связанных, это против него давно и разные санкции действуют, но он, например, преспокойно ездил в Европу последнее время, да, поэтому я думаю, что вот эти вот конкретно вот объявления ФБР и назначение награды за его голову, да, это, в общем, такой сигнал очень четкий, что, типа, ребят, хватит, нельзя этого допускать, и давайте вот, если он где-то появится, прям вот берем его, да, вот мне кажется, что этот сигнал достаточно серьезный, и я думаю, что он сейчас засунется, и, несмотря на все свои заявления, будет осторожно себя вести.
Ну, смотрите, вот Путин никогда не молчит, он всегда реагирует, будет ли ответка от Путина. Но давайте перед тем, как разобрать этот вопрос, мы послушаем коллегу из Соединенных Штатов Америки. Боится ли Белый дом поднимать градус противостояния с Москвой, учитывая жесткую позицию Владимира Путина и его умение играть на слабостях Запада? Этот вопрос я задал политологу, научному сотруднику Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона Марии Снеговой.
Путин редко уступает Западу, просто потому что он действительно вполне оправданно считает, что Запад не готов на резкую эскалацию, что Запад пугливый, хочет мира, и тем самым часто, на самом деле, подогревает автократов, которые пользуются, манипулируют этой, так сказать, слабостью Запада. Но вот если мы посмотрим, как Путин общается с автократами, тем же самым Китаем или Турцией, вот особенно Турция, мне кажется, хороший пример, там он далеко не так уж готов к эскалации и часто идет на попятную, в частности, ситуация с сбитым российским, кажется, боевым самолетом была история, с убитым российским дипломатом была история.
Мы показали всему миру, что по данным радаров и записям предупреждений российский самолет нарушил наши границы. В этом инциденте правоту Турции признает весь мир.
И в этой ситуации действительно какие-то формальные санкции Россия вводила, но потом быстро шла на попятную. Поэтому здесь на самом деле все зависит от того, каким Путин видит своего соперника, своего противника. То есть вот это еще связано вообще с наследием КГБ и как они оценивают как бы своего оппонента. Поэтому я-то как раз считаю, что более четкая, жесткая позиция Запада по России будет вынудить Кремль как бы идти на более на попятную, на более компромиссную позицию. А более слабые меры, вот те самые, которые вводятся последние годы, индивидуальные санкции беззубые, которые ничего, собственно, особо не меняют. Вот такие санкции как раз способствуют тому, что Кремль продолжает травить своих оппонентов там, химическим оружием, вмешиваться в западноевропейские и американские выборы и другими способами как бы демонстрировать свою провокационность.
Напомню, что мой собеседник, экономист и политик Владимир Милов. Вот смотрите, у нас всегда есть в качестве примера Белоруссия. Там протесты закончились и начался колоссальный пресс со стороны Александра Лукашенко. Не скажу, что это президент, потому что он не признан цивилизованными странами. И он сажает в тюрьмы пачками людей. Глядя на вялую ситуацию из Запада с этими санкциями, Путин усилит ли репрессии против оппозиционеров? Как вы считаете?
Я думаю, что Путин усилит репрессии в любом случае, просто потому, что он боится вот этой нарастающей волны народного недовольства, упавших рейтингов на фоне приближающихся выборов. Ну, он реально, вот все, что он делает по отношению к оппозиции, это в основном не из-за Запада, это из-за нас. Из-за ухудшающейся внутренней ситуации. Поэтому в этом случае не надо никаких иллюзий. Здесь это ужесточение в любом случае будет. Я хотел бы просто, если можно, прокомментировать вот ситуацию про действия Запада и будут ли они жесткими или нет. Смотрите, если вы посмотрите, это все доступно как бы в интернете. Например, подробную двухчасовую дискуссию в феврале в Европарламенте по итогам визита Борреля в Москву. Если вы послушаете заявление там, американского госсекретаря Блинкена на камеру или Джейка Салливана, советника по нацбезопасности, вы увидите, что их отношение смещается в сторону такого осознания экзистенциальной угрозы. Что не то, что вот как бы, что если мы слишком пережмем, будет проблема. А Путин уже настолько распоясался во внутренних и международных делах, что вообще надо его останавливать уже как-то. Да? То есть вот понимание переходит на новый уровень, поэтому я жду серьезных достаточно мер.
Мы очень любим часто говорить про симметричный ответ и про асимметричный ответ. Асимметричный ответ ассоциируется у нас бомбить Воронеж. На ваш взгляд, какие шаги ответные может сделать Путин, чтобы насолить Западу и заодно и проучить тех, кто сегодня против него идет внутри России?
Ну, конечно, он будет усиливать репрессии здесь, но вообще он мало что может сделать. Мы вот это увидели на примере вот первых мощных санкций 2014 года, что он там махал там флагом, что мы сейчас развернемся от Европы к Китаю. Это, мягко говоря, не очень получается, да, поэтому ответных мер у него не так много, но он будет вот делать какие-то такие disruptive measures, да, то есть он будет гадить, условно говоря, он будет проводить кибератаки, он будет вмешиваться в выборы, он куда-нибудь влезет еще в какой-нибудь горячий конфликт, там полно всего Сирии, Афганистана и прочее, да, где он может очень сильно нагадить своими там наемниками, оружием, там чем-то еще, да, вот будет кусать с разных боков вот этот современный миропорядок.
Владимир, вы экономист, достаточно известный, и можете считать деньги, по крайней мере, лучше, чем я. Вот говорят, что следующий этап санкций, это может коснуться российского государственного долга. По данным западной прессы, может стать вот объектом, да, новых санкций. Меня лично это коснется, и что такое государственный долг, по которому может бить Запад?
Смотрите, вас лично вот вряд ли непосредственно, да, государственный долг, это вот эти вот наши ОФЗ, да, облигации федерального займа, которые на самом деле, смотрите, мы сейчас много не занимаем на рынке. Так. То есть для бюджета это не является критичной темой. Вот те санкции против госдолга, которые широко там обсуждаются, это скорее такой символический акт, который Россию на финансовых рынках поместит в черный список. То есть сейчас наши долговые бумаги, они любимицы инвесторов, потому что надежные, потому что у России все-таки большие резервы, нефтяные деньги, она как бы может выплачивать гарантированно, то есть безопасно вкладывать. Да? А вот если мы из белого списка перейдем в черный, то это как бы по всему финансовому рынку очень сильно ударит в том плане, что роста не будет. То есть вот все люди нашей страны хотят чего? Чтобы возобновился наконец рост благосостояния, которого давно не видели, и в том числе, вот я думаю, что скорее всего и вы, да. Так вот, это, если, например, такие меры будут предприниматься, возврата к росту точно не будет. Вот цена вот такая.
Давайте послушаем одного из соратников Алексея Навального. Сразу после ареста оппозиционного политика, исполнительный директор фонда борьбы с коррупцией. Тут я должен оговориться, что ФБК в России признан иностранным агентом. Владимир Ашурков опубликовал согласованный с самим Навальным список россиян, против которых, по мнению политика, Западу следует ввести санкции. Там были миллиардеры Роман Абрамович, Алишер Усманов, главы ВЭП Игорь Шувалов и ВТБ Андрей Костин, сын главы ФСБ Денис Бортников, а также министры здравоохранения Михаил Мурашко и сельского хозяйства Николай Патрушев. Однако в Брюсселе к этому так называемому списку Навального не прислушались. Вот что по этому поводу считает директор ФБК Иван Жданов.
Не разочарован, потому что ничто их не страхует от попадания в этот список в будущем. Это говорит о том, что нам еще предстоит большая работа по включению их в санкционный список. Но первый шаг уже к этому сделан. И если раньше их как-то вообще не обсуждали в контексте санкций, то теперь это уже стоит на повестке дня, это уже обсуждается в Брюсселе, обсуждается европейскими чиновниками, и это уже какой-то шаг. Поэтому эмоциональное разочарование, не разочарование, такого нет. Санкции пока недостаточны, чтобы оказать существенное влияние на принятие решения на прекращение нарушения прав человека, исполнение решений Европейского суда по правам человека об освобождении Навального. Но есть хорошие надежды и понятный фронт работы по продолжению этого санкционного давления.
Владимир, каковы шансы, что как-то может поменяться судьба Алексея Навального? Или все зависит от одного человека, Владимира Путина?
Ну, смотрите, я думаю, что Путин уперся. Он вообще человек очень мстительный. И последние события, я думаю, они его взбесили просто. То есть, особенно фильм про дворец, где вот так вот перед всей страной, там сейчас 114 миллионов просмотров или сколько, да, перед всей страной обсуждают вот его женщин, его пошлые вкусы в плане такой, как говорят, цыганская барокко, да. И он, конечно, персонально он исключительно обидчивый человек, он вряд ли сможет это простить, поэтому я думаю, что тут вот сейчас любые методы давления вряд ли сработают непосредственно в ближайшее время. Да. Он сказал вот, посадить его. Да. Я думаю, что должна ситуация сильно поменяться, чтобы он поменял это решение. К сожалению, он просто лично уязвлен и обижен. Да. Да.
Вот вопрос экономисту. Опять санкция не только против персон, да, которых мы уже перечислили, но есть санкции в отношении определенных предприятий, в том числе военно-промышленного комплекса и имеющие отношение к химической промышленности, имеется в виду применение химического оружия в отношении Алексея Навального. Скажите, вот эти 14 компаний, и против них санкции, что их жизнь умирает, разве они не могут переименовать свои компании, открыть новые счета и продолжать делать то же самое?
Нет, смотрите, вообще вот по оборонке экономического эффекта здесь минимум, потому что они же все сидят 100% либо на госзаказе, либо на экспорте в третьи страны, которые с Америкой и Европой не связаны. Наш весь экспорт вооружений идет в страны, с которыми Америка не работает. Вот у нас такая вот ниша, да? Вот. И в основном наша оборонка вся практически 100% сидит на госзаказе, поэтому конкретно для них экономических последствий не будет, поэтому вот речь идет об олигархах.
А новые технологии?
Какие новые технологии?
Ну, для того, чтобы...
Если вы посмотрите на все, чем наша все оборонка занимается...
Все оборудование, которое есть в России, которое выпускает какой-то приличный товар, возьмем плитку, кафель, пробирки, колбы, это все делается на импортном оборудовании, вы же это знаете.
На оборудовании, на комплектующих, на технологиях. Да. Что касается оборонки, здесь очень четкая история, что все разработки последних лет – это наследие разработок советских, которые просто доводились. Там вот чего-то такого принципиально нового нет и быть не может. Настолько это все в упадочном состоянии.
Давайте продолжим тему санкций. Санкции санкциями, но дети и внуки должны получить хорошее образование. Так ответил на претензии Алексея Навального глава Росгвардии Виктор Золотов.
Этот субъект спрашивает, на какие деньги учится ваш внук в Англии. У меня действительно внук учится в Англии. Хочу сказать, он учится на отлично, я им горжусь. А учебу его оплачивает отец. Через 3 года он вернется, и я уверен, что будет он хорошим экономистом.
Силовик, который наверняка считает Запад врагом, но в то же время внук у него учится там. То есть ничего человеческое силовикам не чуждо.
Ну, это вот верх лицемерия правящих кругов российских, потому что хорошее образование отлично. Давайте сделаем его доступным для всех в России. Давайте ликвидируем Росгвардию, которая превысила сухопутные войска по численности. Это, по сути, армия для войны с собственным народом. Да? Она обходится нам почти в 300 миллиардов рублей в год. давайте ее ликвидируем и эти деньги направим на то, чтобы у нас в России здесь было хорошее образование, не надо было детей в Лондон слать, как делает гражданин Золотов, который этим признается, что российская система образования, к сожалению, никудышная. Да? И вот поэтому пощипать за бока вот этих всех чиновничков и олигархов и членов их семей, это очень хорошее дело. Кстати, вот январская резолюция Европарламента по Навальному, она как раз это и предусматривает, что не только путинских чиновников и олигархов, но и членов их семей, пропагандистов всяких, вот надо включать в санкционные списки.
Но я вспомнил историю с Владиславом Сурковым, против которого были объявлены тоже санкции, в отношении которого. И он высказал такую мысль, что ну хорошо, в Америку я не поеду, зато я могу спокойно слушать Тупака, читать тех или иных писателей. Для того, чтобы удовлетворить свои интеллектуальные и духовные потребности, мне Америка не нужна. Вот эта история, это история цинизма или это бравада?
Ну, конечно, бравада. А что он еще может сказать? Он должен как-то хорохориться из себя, да? Но смотрите, здесь какая история, что поскольку для них закрывается развитый мир, да, остаются только всякие там Дубай, Гонконг, Сингапур. То есть здесь нет гарантии...
Если только за их голову не объявят $250 000 долларов.
Смотрите, что бывает с людьми из их ближнего круга, которые поссорились с Путиным, и им грозит тюрьма надолго, если не хуже. Вот, например, Пугачев, банкир, который в Лондоне прячется. Да? Вот представьте, Сурков впадет в немилость. Так бы он мог где-то спрятаться, а так все, ему конец. Да? И гарантий никаких для него нет, поэтому вот все-таки эти санкции – это очень серьезный сигнал для этого ближнего круга, да? Что если что, то вы не спасетесь от путинской немилости. Раньше вот была такая возможность спрятаться там в той же Европе, сейчас она закрыта.
Вы знаете, важный фактор вашего и моего существования в информационном поле – это интернет. Что нашел в интернете президент России, кроме порно, наркотиков и проституции? Давайте послушаем Владимира Путина.
Сталкиваемся в интернете с детской порнографией, с детской проституцией, с продвижением, да? С распространением наркотиков, где целевой аудиторией являются именно дети и подростки. С вытаскиванием тоже на ту же улицу, да? Для того, чтобы там похулиганить, подраться с полицией, а потом за детей спрятаться, подставляя их вперед на самом деле. И это, конечно, все... Что это такое? Это использование детей в качестве предмета, это использование детей в качестве инструмента для достижения чьих-то эгоистических целей. И всегда это источник... использование детей как источника получения прибыли.
Ну вот, на ваш взгляд, это же не случайно. Два дня подряд президент говорит про интернет, два дня подряд он говорит про наркотики, суицид, порно и проституцию. Ну, не знаю, бывает ли он на других страницах, это для меня загадка.
Много шуток было на эту тему. Я никогда не видел в интернете детской порнографии. Единственный раз, когда я это видел, это было, когда Владимир Путин целовал мальчика в живот на Красной площади. Это был единственный случай. Да? Но, честно говоря, вот эти все вещи мне очень понятны. То есть, еще раз, вот мы возвращаемся к вот этому постоянному составу членов Совбеза, которые каждую неделю, вот можно на сайте Кремля посмотреть, как они собираются и вот обсуждают ситуацию в стране. Понятно, что они видят для себя главную угрозу. Где у нас в России осталась свобода слова, которую они не в состоянии контролировать? В интернете. Значит, надо что-то с ним сделать. Значит, надо придумать для этого какое-то обоснование, легенду. Вот он и несет это все. Хотя, между прочим, если бы он не ругался с развитым миром, вот как раз в развитом мире очень эффективная построена система борьбы и с детской порнографией, и с проституцией, и с наркотиками. Да? Этих людей вычисляют, их преследуют. Практически каждую неделю можно прочитать новости, что накрыли какую-то очередную банду там в развитых странах на эту тему. Да? Поэтому как раз вот развитый мир давно построил систему борьбы со всем этим злом, да, а Путин так огульно как бы мажет весь интернет черной краской. Почему? Потому что это козий город для них. Это вот место, где есть свобода, которую они боятся как огня.
Его эти два высказывания в два дня, это такой проброс шаров с прицелом на то, что все-таки будет закручиваться гайки в интернет-пространстве, и как это можно сделать, и есть ли противоядие?
Я думаю, что то, что говорит Путин, это начало такой большой информационной кампании по подготовке общественного мнения к серьезному ограничению интернета. Как они это будут делать, это большой разговор, но вот они пока скорее начнут с таких вот мер, типа вот как они в школах будут вводить Wi-Fi и там запрещать все неугодные им сайты. То есть будет только доступ...
Значит, китайский интернет, что-то типа этого.
Ну, типа да, но просто Wi-Fi в школах это контролируемая штука. Наш интернет интернет строился по другим принципам, чем китайский. Да? Китайский изначально строился с фаерволом, запрограммирован. Да? Поэтому им китайский интернет будет вести гораздо сложнее. Но вот шаги в эту сторону стоит ждать. И вот Путин эту магистральную линию обозначил.
Если вернуться к Алексею Навальному, был судебный процесс, где участвовал ветеран войны. На ваш взгляд, все, что преподносилось на федеральных телеканалах, ветеран уничтожил репутацию Алексея Навального или нет? Как вы считаете?
Ну, конечно, нет. Хотя, вы знаете, они, вот власти давно уже эксплуатируют вот этот образ победы во Второй мировой войне, как свое главное. Путин и Единая Россия выиграли войну, да? Вот. Как свое такое главное достижение, как главную святыню нашего народа, да? Поэтому они, конечно, всех пытаются измазать, вот, кто им не угоден, что вы вот там. Вот это начиная с темы там натягивания всяких там реабилитации нацизма и прочего. Ты что-то не то про Сталина сказал, значит, ты вот реабилитируешь нацизм. Это вот как бы психологическая атака из той же серии. На каких-то людей она подействует, но я вижу, что большинство тех, кто серьезно как-то следит за этой ситуацией, они прекрасно понимают, насколько этого ветерана просто использовали.
Но информационная война сейчас, оппозиция ее проигрывает, а это ничья, или все-таки у оппозиции есть некие преимущества?
Смотрите, эта война достаточно долгая. Я могу сказать так, что вы можете посмотреть там, на вот опросы последних пару месяцев, там, например, того же ФОМа по рейтингу Путина. Да? Вы легко увидите, что, скажем, фильм о дворце по нему серьезно ударил. То есть там было буквально за 3-4 недели падение 6 пунктов рейтинга. Это очень серьезный сдвиг, такого не было как бы давно. Да. Сейчас власть перешла в информационное контрнаступление. На ряд людей она подействует, потому что вал чернухи против Навального и оппозиции идет колоссальный. Да. Они затрагивают самые разные струны. Вот не только про ветерана, но достали эту фотографию его с охоты с убитым лосем там, за защитники, там взвыли и так далее. Да. Но я вижу, что как бы в целом вот этот раунд оппозиция выиграла, потому что фильм про дворец, конечно, сыграл колоссальную роль и дошел до очень многих людей, которых мы раньше не затрагивали своим влиянием.
Я буквально пару дней назад послушал выступление Виктора Шендеровича, который сказал, что вот Навальный сидит в тюрьме, и эта тема отравления, она размыта. Есть отвлекающие маневры, это Явлинский его выступление, есть Константин Богомолов, который... И все это засоряется главная тема, что Навальный обвинил в отравлении Путина. Почему Путин, на ваш взгляд, не подал в суд на Навального за это оскорбление, за это, если он считает это клевета, он же не признается, что он отравил Навального.
Я думаю,
почему эта тема заглушена и вокруг этого не идет, не кипят страсти, а и фраше, которого мало кто понимает, что там произошло?
Ну, смотрите, Путин в целом, то есть они, конечно, вынуждены были после фильма о дворце, вынуждены были начинать называть имя Навального в государственных СМИ, да, но в целом Путин традиционно ведет такую линию, что я не рекламирую своего оппонента. Они помнят, как в 80-е годы Компартия начала Ельцина там чморить по телевизору, и сразу у него вырос рейтинг, потому что все поняли, вот он, типа, главный оппонент власти. Путин не хочет Навальному давать вот такую славу. Да? Но, кроме этого, тема отравления все-таки для них крайне неприятная, потому что если только начинаешь разбираться, сразу возникает просто куча вопросов к властям, да, и почему дело не завели, и почему не выпускали из омской больницы, там, и очень много еще чего. Почему, сейчас вот следующая тема, почему не пускают экспертов организации по запрещению химоружия в Россию, то есть сказать, что, типа, наши власти сказали, не хотим, не надо им приезжать там, а они хотели выяснить и разобраться вот с производством новичка, да. Они хотят убрать тему отравления из повестки, это очевидно.
Владимир, последний вопрос. Все-таки выборы в Госдуму, вы как-то будете проявлять свою инициативу, будете ли баллотироваться, где, когда? Понятно, что есть отдельные партии, которые имеют право юридическое выдвигать политиков разных, в том числе оппозиционных. Другой вариант – собирать подписи. Но подписи собирать, мы знаем опыт 2019 года, когда бракуется легко.
Момент, смотрите, здесь еще раз повторю, что вот два месяца назад у меня был один взгляд на эту ситуацию. Сейчас как бы надо пейзаж после битвы, да, надо
понять, вы взяли паузу.
Надо понять вообще, вот как мы можем двигаться дальше, потому что одна из ситуаций, которая развивалась в последние недели, это то, что совершенно очевидно, что системным партиям дали указание категорически отмежеваться от Навального. Мы это видим и у коммунистов, и даже у таких вот франдерских, как вот Бондаренко саратовский, который везде говорил, что я Навального там не поддерживаю и так далее. Вот была эта статья Явлинского, это как бы все звенья одной цепи. То есть два месяца назад разговор, например, о сотрудничестве с системными партиями был вести проще. Сейчас сложнее. Да? Поэтому вот надо понять вот этот масштаб ущерба, который нанесен вот событиями последних недель. Дальше будет видно.
То есть вы взяли некую паузу, чтобы переосмыслить ситуацию и делать же какие-то шаги дальше, чтобы понять, где вы сейчас находитесь, да, и каковы перспективы. Моим гостем был политолог, экономист Владимир Милов. Владимир, вам спасибо за беседу и за те ответы, которые я получил на свои вопросы. Правозащитник Лев Пономарев объявил о ликвидации общественной организации «За права человека» Алексея Навального. Отправили на карантин. Экс-президент Франции Николас Саркози получил 3 года по обвинению в коррупции. Альянс врачей признали иностранным агентом. Наша лента новостей.
Алексей Навальный передал первое сообщение из СИЗО номер 3 Кольчугино Владимирской области. Его этапировали туда на прошлой неделе. Политик говорит, что у него все хорошо, но писем о происходящем в мире он пока не получает. В библиотеку, а также в тюремный ларек оппозиционеры не пускают. Приходится сушить сухари в камере.
Я никогда не думал, что это может быть так увлекательно. Сейчас у нас соревнование двух кухонь – стритфуд и молекулярный.
Опубликовано в Инстаграме Навального. Правозащитники отмечали, что СИЗО Кольчугино – это одно из самых жестких и режимных учреждений в СИН. Навальный пробудет там как минимум до апелляции по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Правозащитник Лев Пономарев, признанный в России иностранным агентом, заявил об окончательном закрытии организации «За права человека». Причина – все тот же закон об иноагентах. По словам Пономарева, эксперты организации вряд ли смогут выполнять его требования, а наказание за нарушение строгое – штрафы до 300 тысяч рублей или лишение свободы до 2 лет. Ранее, в 2019 году, Верховный суд ликвидировал одноименное движение, которое Минюст также внес в реестр НКО иноагентов. Тогда, чтобы продолжить работу, Пономарев изменил юридическую форму движения. Последние годы оно существовало как незарегистрированная организация. Бывший президент Франции Николя Саркози осужден на 3 года по обвинению в коррупции и торговле влиянием. 1 год политик проведет в тюрьме, еще 2 суд назначил ему условно. Саркози обвинили в подкупе сотрудника Кассационного суда. Политик пытался узнать, как идет расследование нелегального финансирования его президентской кампании. Он возглавлял Францию с 2007 по 2012 год. Против Саркози возбуждено еще одно уголовное дело. Прокуратура подозревает, что политик получал деньги от экс-президента Ливии Муаммара Каддафи. Министерство юстиции внесло в реестр НКО иностранных агентов профсоюз «Альянс врачей». Причина, согласно документам, пожертвования из Сингапура, Финляндии, Германии и других стран. Пресс-секретарь профсоюза Александра Захарова утверждает, что у организации нет данных о таких поступлениях. В качестве политической деятельности Минюст указал на участие «Альянса врачей» в митингах и формировании общественно-политических взглядов. Глава профсоюза Анастасия Васильева проходит подозреваемой по делу о нарушении эпидемиологических правил на январских митингах по делу Алексея Навального. Российских ученых оставили без гранта. Правительство отменило конкурс фонда фундаментальных исследований типа А. Это был основной, а для многих и вовсе единственный способ получить деньги на исследования, помимо скромной зарплаты в научных институтах. В то же время власти пообещали увеличить финансирование государственных СМИ. 211 миллиардов рублей правительство планирует потратить, чтобы увеличить охват аудитории телеканала «Russia Today», агентства «России сегодня» и «Российской газеты».
В этом году, 8 марта, мир отметит Международный женский день уже в 110-й раз. Однако, по данным ООН, пандемия коронавируса свела на нет последние 25 лет борьбы за гендерное равенство. Моя коллега Алена Вершинина решила посмотреть, как женщины представлены в политике в разных странах.
Kamala Davy Harris, do solemnly swear
that I will support and defend the Constitution of the United States.
Начало 2021 года. Вице-президентом одной из самых могущественных стран мира стала женщина. Да, женщины-госсекретари в США были. Первой стала Мадлен Олбрайт еще в 97-м. Да, в 2016-м Хиллари Клинтон баллотировалась на пост президента США и даже обошла Дональда Трампа по числу отданных за нее голосов избирателей. Однако в результате президентом стал именно Трамп.
Мир постепенно движется в сторону сокращения разрыва между мужчинами и женщинами во всех сферах жизни общества. Однако политика традиционно отстает от этих тенденций. В ней существенную роль играет расслоение по возрасту. Во многих странах мира, например, главой государства не может стать лицо моложе определенного возраста.
Исследования Европейского института гендерного равенства показывают, во власти сохраняется наибольший гендерный разрыв. Из всех стран ЕС только Швеция приближается к гендерному равенству в институтах власти. Хотя в целом в скандинавских странах женщины в политике играют более заметную роль, чем в остальной Европе. В Финляндии также ключевые посты в правительстве занимают женщины. Помимо премьер-министра, женщины стоят во главе не только Министерства образования, но и иностранных и внутренних дел.
Первые гендерные, ну тогда еще, может быть, они действительно женские были, но так или иначе первые гендерные пакеты законодательств там были приняты в конце 70-х во всех этих странах. Там 75-й, 78-й, 79-й и так далее. Мы имеем дело уже с почти с полувековой традицией.
В целом же в 2019 году женщины занимали лишь 32% мест в национальных европейских парламентах. При этом на общем европейском фоне выделяются страны Балтии, которые по представленности женщин в политике остаются Скандинавии, но значительно опережают страны старой Европы.
Внутренняя политика государства не единственный фактор, который оказывает серьезное влияние. Мне кажется, для Балтики срабатывали на протяжении вот этих 25 лет гораздо большее влияние внешних институциональных, финансовых потоков на поддержку этих государств.
Проблема недопредставленности женщин в политике еще более актуальна для России.
В правительстве Михаила Мишустина всего 3 женщины. Это вице-премьеры Виктория Абрамченко и Татьяна Голикова, а также министр культуры Ольга Любимова. Всего же в кабинет входит 31 человек, так что на женщин приходится меньше 10% состава. Возглавляет Верхнюю палату российского парламента женщина Валентина Ивановна Матвиенко. Помимо нее в Совете Федерации еще 32 женщины. То есть на долю женщин-сенаторов приходится 19%. Всего на текущий момент в России 173 сенатора. Ситуация, конечно, лучше, чем в правительстве. Вот только широкой публике из этих женщин знакома, помимо все той же Валентины Матвиенко, разве что Людмила Нарусова да Елена Мизулина. В Нижней палате расклад хуже. 70 женщин на 450 мест. Это чуть больше 15%. Но если говорить про узнаваемость женщин-депутатов, то кого, например, я смогу вспомнить вот так навскидку? Оксану Пушкину, Галину Хованскую, Ирину Яровую. Есть еще Наталья Поклонская и, конечно же, Валентина Терешкова. И, пожалуй, все.
При этом, если Пушкина, Яровая и Хованская – это политики, к ним можно по-разному относиться, поддерживать и даже ненавидеть. Но все они занимаются политической деятельностью. А вот про Поклонскую, Терешкову такого не скажешь.
Давайте еще посмотрим, что у нас с гендерным представительством среди глав регионов. Откровенно говоря, тут все совсем плохо. Из 85 субъектов федерации только один, подчеркну, один возглавляет женщина. Это глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
Последний мартовский опрос в СИОМ показывает неутешительные данные. 68% россиян не желали бы видеть женщину на посту президента. Еще 56% полагают, что и должность премьер-министра не для женщины. Однако, отмечают социологи, чем моложе возраст респондентов, тем больше они выступают за гендерное равенство. Так, в группе от 18 до 24 лет уже 43% участников были бы рады видеть женщину во главе России. В среде российской оппозиции после белорусского кейса Светланы Тихановской, которая пошла на выборы президента соседней республики вместо своего мужа, снова стали много говорить о возможном участии Юлии Навальной в политике. Однако она пока продолжает гнуть свою линию, оставаясь женой политика.
Конечно, была тенденция на увеличение количества женщин в политике, но 16-й год выборов Дональда Трампа сыграли важнейшую роль, наверное, потому что мы все помним, как много говорилось о том, что Хиллари будет первой женщиной-президентом, это действительно будет какое-то что-то колоссальное, какой-то прорыв огромный. И этого прорыва не произошло. Собственно, поэтому очень много женщин пришло в 2018 году как ответ на 16-й, на поражение Хиллари Клинтон в 16-м году. И, опять же, это касается, в первую очередь, молодых женщин, которые раньше, может быть, вовсе не занимались политикой.
В США оказалось, что выбор первого темнокожего президента – это менее радикальный шаг, чем выбор женщины на первый пост. Но тем важнее становится фигура вице-президента Камалы Харрис.
Она показывает, что вот можно действительно добиться очень многого в американской политике и стать вторым по важности человеком в США. И в целом тенденция такова, что сейчас уже невозможно повернуть назад, чтобы все решили, ах, вот у нас теперь есть вице-президент, теперь мы пойдем, не будем работать, пойдем дома сидеть. Нет, в целом тенденция такая, что все больше и больше женщин приходят в политику, больше и больше женщин приходят на разных уровнях власти, и муниципальной, и федеральной, и городской, поэтому я думаю, что тут наоборот только будет нарастать количество.
Исследователи, занимающиеся гендерными вопросами, отмечают, в целом молодые женщины гораздо реже задумываются о политической карьере и выбранных должностях, чем их ровесники-мужчины. Это показывает, что гендерный разрыв в амбициях формируется уже тогда, когда женщины и мужчины только начинают свою карьеру. Такая разница в амбициях – это следствие социализации. С мальчиками и молодыми мужчинами чаще говорят о политике. Их чаще поощряют участвовать в выборах. Они чаще занимаются соревновательными видами спорта. Однако, чем больше девочки и молодые женщины будут видеть примеров более опытных женщин в политике, тем, в свою очередь, уже они чаще будут рассматривать такой путь, как один из возможных для себя. А значит, тенденция на увеличение числа женщин в политике будет только усиливаться.
Мой гость – политик Юлия Галямина. Юлия, здравствуйте. Скажите…
Здравствуйте.
Если вы хотите, чтобы что-то было сказано, поручите это мужчине. Если вы хотите, чтобы что-то было сделано, поручите это женщине. Это слова Маргарет Тэтчер. Как вам ее высказывание? Она права?
Да нет, я считаю, что все люди разные, мужчины и женщины. Некоторые ленятся, а некоторые нет. Некоторые любят говорить, а некоторые нет. Но в целом просто в активизме очень часто... Но чаще женщины более активные и более деятельные. И это, ну, как бы даже вчера, например, мы начинали одну гражданскую кампанию, и когда я спросила, а кто будет вот на пикет, кто готов пойти? Три руки поднялось, и это все женские. А кто готов вот листовки поклеить? Три руки поднялось, и это все женские. То есть, ну, конечно, женщины более активны в общественной жизни, ну, потому что у них, может быть, есть немножко больше времени, может быть, у них есть больше чувства внутренней ответственности за происходящее. Трудно сказать причины. Это психологи должны отвечать.
Юля, скажите, а нужны ли сегодня в России гендерные квоты? Или женщины, вы готовы играть на равных, и никаких квот не нужно? Как вы считаете?
Ну, лично моя позиция, что квоты не нужны. Это какая-то, ну, не знаю, принижающая... женское достоинство и политическую способность женщин. Но это мое понимание. Есть много женщин, много мужчин, которые выступают за гендерное равенство и считают квоты хорошим инструментом. Я не буду с ними категорически спорить, потому что все это детали, да, это не так важно.
А мужчины меняются с годами? Или и готовы ли они уступить место под солнцем женщинам? Или все-таки их надо двигать?
Вот эта глупая какая-то постановка, что мы кого-то должны двигать. Мы должны двигать себя. Да? Каждый политик должен двигать себя. А конечно, подвинется в этот момент кто-то или не подвинется, это уже другой вопрос. В принципе, у нас ситуация сейчас такая, что у нас вообще публичной политики очень мало. И одна публичная политика находится вне пределов там, Государственной Думы, например. Поэтому с Государственной Думы всех надо подвинуть, вне зависимости, мужчины они или женщины. И поэтому здесь сейчас стоит вопрос не так. Но я уверена, что женщин в политике должно быть больше и может быть больше. Просто для этого нужно, чтобы женщины были более видны в политике. Они должны быть более явными. Примеры уже есть. И поэтому для себя я ставлю такую задачу создавать эти примеры. Самой становится примером такой волевой моделью женщины в политике. И вот мы сейчас создали проект на YouTube. Называется «Мягкая сила». Она рассказывает про женщин, лидеров перемен, про тех, кто меняет мир. Они, может быть, не все политики, но они точно те, кто меняет мир, и те, на кого мы можем все рассчитывать для того, чтобы Россия стала нормальной страной, с нормальными законами, с нормальным судом, ну и так далее. Вы все знаете, что мы хотим изменить. Вот, но... поэтому сейчас задача не бороться с мужчинами, больше женщин привлекать в политику.
А у вас среди женщин-политиков есть какие-то кумиры или те политики, ну, которые вам очень симпатичны?
Нет, ну я бы не сказала, что прям кумиры, да, потому что мне очень нравятся многие наши муниципальные депутаты, которые сейчас в политике есть, и я просто на них смотрю и радуюсь, и просто женщины в политике, вот я очень люблю Анастасию Шевченко, мне нравится очень Анна Черепанова, мне нравится Светлана Уткина, ну и я могу долго-долго продолжать, и они замечательные политики, которые делают очень много замечательных дел, я предлагаю всем посмотреть на них и против вообще понятия кумира, но посмотреть на них и взять с них пример.
Мы с вами беседуем накануне праздника 8 марта. Скажите, надо ли вообще продолжать праздновать этот Международный женский день в России или его заменить на День матери, как это происходит в некоторых западных странах?
Я считаю, что чем больше праздников, тем лучше. Поэтому отменять праздники вообще достаточно глупо. Пускай будет этот праздник, еще и День матери, потому что мы так очень устаем. Пускай будет много праздников. Кстати, я всех поздравляю, женщин. И мужчин тоже с этим праздником.
Скажите, а вот надо ли спрашивать сегодня женщину, согласна ли, чтобы я, допустим, мужчина ее поздравил с 8 марта, потому что не каждый празднует этот день, или надо поздравлять автоматически, ну, пройдет, пройдет, не пройдет, значит, не пройдет. Как вы считаете?
Я не знаю, мне кажется, все женщины разные, и довольно глупо было бы, если бы тебя поздравили, сказать грубо, надо тебя поздравлять с праздником. Ну, это как-то не очень вежливое. Ну, даже если ты его не празднуешь, но сказать спасибо всегда можно человеку, который хотел тебя поздравить. Мне кажется, самое главное это делать с уважением, а не с каким-то ощущением превосходства.
Почему в странах Балтии многие политики, те, кто занимает первые позиции, женщины, хотя они тоже вышли из Советского Союза, у них это все идет быстрыми темпами вперед, и я не скажу, что это можно провести параллель с Швецией или с скандинавскими странами, но, по крайней мере, мы знаем в Эстонии, например, государственный лидер, который возглавляет государство, это женщина. А почему в России так не происходит? Хотя и литовцы, прибалты, и латыши, эстонцы долгое время жили в Советском Союзе.
Ну, это вообще уровень общественного сознания, общественного политической культуры общества. Ну, вот оно так проявляется в виде того, что уже начинают избираться женщины. То есть это демократическое сознание, это сознание равенства, плюрализма, свободы слова, свободы, ну, других всех свобод, да, вот это вот отношение к политике как к своему делу, это все вот вещи, которые приводит в итоге в политику женщин. И поэтому так происходит. А почему прибалты в этом смысле более, ну, как бы, у них другая политическая культура, чем в России? Ну, понятно почему. Потому что, во-первых, прибалты были изначально, ну, как бы, меньшее количество времени в Советском Союзе, но и у них не было крепостного права, там, и так далее. Все исторические моменты мы знаем. С одной стороны, а с другой стороны, там сразу попали в Евросоюз, и их заставляют быть более демократичными. Они начинают менять свое мышление, кучу посвященческих
программ, которые помогают. Юля, спасибо вам большое. Я вас поздравляю с наступающим Международным женским днем. Удачи вам и успехов, и чтобы у вас двигалась дальше политическая карьера в том числе. Всего доброго. 2 марта друзья и поклонники первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева поздравили с 90-летием. Дать оценку его деятельности я не возьмусь, не берусь, но расскажу о личных впечатлениях. Михаил Сергеевич несколько раз приходил в студию «Радио Свобода». Это было очень давно, еще в 99-м году, 19 декабря, в день выборов в Госдуму. Горбачев час отработал в прямом эфире, когда оглашались предварительные результаты голосования, а после сел за стол с журналистами и следующие несколько часов общался с нами на редакционной кухне. Горбачев оказался удивительно приятным, галантным и обаятельным человеком. У него великолепное чувство юмора, и вообще он совсем не походил на человека, который выступал с высокой трибуны. Михаил Горбачев был внимателен каждому своему собеседнику, обращался по именам, целовал руки дамам. Это, конечно, пленило всех, кто был за столом в тот вечер. Многие из нас открыли для себя совершенно другого человека, внутренне свободного, самоироничного и в то же время переживающего за страну. В тот вечер парламентских выборов Горбачев болел за Яблоко. Партия Явлинского с трудом и, как оказалось, в последний раз прошла в парламент, пропустив вперед Союз правых сил Бориса Немцова. Это тогда расстроило Михаила Сергеевича, как мне показалось, даже больше, чем сидящего с ним рядом и тоже грустного Явлинского. Сидели чуть ли не до 5 утра. Когда все расходились по домам, я вдруг подумал, из-за своей значимости для истории Горбачев не может позволить себе просто прогуляться по городу без охраны. Слишком высокие риски, чтобы не попасть под чью-то горячую руку. Думаю, такова судьба любого крупного политика в России. На этом я заканчиваю эфир программы «Грани времени». Смотрите нас на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Увидимся через неделю.